Доброго времени суток всем слушателям Аюрведа Радио. Как обычно, по понедельникам мы начинаем в это время прямые эфиры и продолжаем рассматривать законы Вселенной, а в этом нам помогает Махов Алексей Вячеславович. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что вы снова с нами. Вот мне хочется заметить, что интересно, как звучит законы Вселенной. Вселенная звучит как-то так загадочно, далеко и непонятно. Но, тем не менее, все эти законы, о которых мы говорим вот уже какую беседу, оказывается, касаются нашей жизни каждый день и даже каждую минуту. И вот закон времени, режима дня нас... Мы должны обязательно его знать, без этого просто никак невозможно жить, верно? Так получается.
Вы абсолютно правы, Олеся, и каждый разумный человек обязан учитывать влияние силы времени на его судьбу.
Сегодня я так поняла, что мы продолжаем эту же важную тему и поговорим как о режиме дня, так и о режиме питания, верно?
Да, совершенно верно, Олеся. Мы рассмотрели... С вами, уважаемые радиослушатели, рассмотрели режим отдыха, рассмотрели, какие блага или какие несчастья получает человек, который встает в то или иное время суток. И я думаю, логично будет перейти теперь к рассмотрению действий, которые должен совершать человек сразу же после подъема.
Это замечательно, но прежде чем вы перейдете, я напомню, что каждый наш слушатель может присылать нам свои вопросы или дозваниваться. Наш почтовый ящик все тот же radio@tarsunov.ru, и наш скайп также не изменился. Аюрведа Радио – это логин, который пишется слитно. Пожалуйста, либо звоните в скайп, либо пишите или присылайте в письменном виде свои вопросы нам на e-mail. А сейчас мы начинаем слушать внимательно Алексея.
Итак... Сразу же после подъема человек должен совершить определенные действия. И самое важное в этом нужно понимать, зачем это делать. Причина, по которой человек утром должен совершать определенную последовательность действий, кроется в том, что пока мы спим, на нас продолжает действовать наша карма. Карма, которая вливается в наше сознание, очень легко можно представить как ручей или реку, которая течет постоянно круглые сутки. И если, находясь в бодрствующем сознании, мы еще можем как-то пытаться сопротивляться ей, то как пока мы спим, мы просто наполняемся результатами наших поступков, и утро, и сам факт того, в каком настроении мы проснулись, во сколько мы проснулись, как мы себя чувствуем, это как раз является состоянием, результатом, точнее, влияния наших прошлых поступков, которые созрели и упали в наше сознание, проявились в нашем сознании в то время, пока мы спали. Согласно ведическому знанию, мы сейчас живем в такое время, когда грехов у нас за плечами гораздо больше, чем благочестивых поступков. И именно поэтому мы утром все, ну практически большинство людей испытывает такое состояние, как вялость, как нежелание вставать рано, как такое раздражение, может быть, или, может быть, даже еще какие-то более ярко выраженные негативные эмоции.
То есть все это последствия наших грехов, получается?
Вы абсолютно верны. Верно поняли все, Олеся. Пока мы спим, созревает наша карма, как благочестивая, так и неблагочестивая. Но так как неблагочестивая у нас больше, получается, что пока мы спим, находимся вот в состоянии бездействия, скажем так, наше сознание просто покоится. В наше сознание впадают или вливаются, так скажем, вот эти вот грехи, их последствия, и они настраивают нас на определенную волну. Именно поэтому это состояние сна, оно называется оскверненным состоянием. И утром мы просыпаемся в оскверненном, грязном состоянии сознания. Именно поэтому первое, что должен сделать человек, как только он проснулся, он должен привести себя в нормальный вид. И этот процесс приведения себя в нормальный, чистый вид, процесс очищения, состоит из двух частей. Первая часть – это внешнее очищение. Вторая часть – внутреннее очищение. И сейчас мы с вами начнем с рассмотрения внешнего очищения. Для того, чтобы очистить, избавить себя от последствий нашего отдыха, человек должен сделать следующие действия в определенной последовательности. Первое, что он должен сделать после того, как он проснулся, он не должен лежать, а должен сразу же встать. Почему это происходит? Почему это нужно делать? Потому что как только человек просыпается, если он через 10 минут не встал с постели, то так как он проснулся, вышел из состояния сна, из спокойного состояния, в его организме начинает активизироваться движение психической энергии, праны. За ночь в нашем организме, хотим мы того или не хотим, даже если мы идеально соблюдаем режим дня и режим питания, все равно накапливаются токсины. И если человек лежит в течение хотя бы 10 минут, 10-15 минут после того, как он проснулся и не встает, эти токсины начинают впитываться назад, всасываться в организм. И они вызывают интоксикацию, и в результате у человека, человек испытывает слабость, головную боль, плохую раздражительность, плохое настроение.
А чтобы они не всасывались, их, вероятно, нужно смыть как-то очень быстро внешне.
Мыть, естественно. Вы абсолютно правы, Олеся. Конечно, их нужно просто удалить. Именно поэтому человек сразу после того, как он проснулся, должен встать с постели, убрать ее. После этого протереть пол в том месте, где он спал. Если же это представляется подвигом или это невозможным каким-то причинам, то хотя бы сбрызнуть водой.
А почему пол? Почему пол? Пол тоже вырабатывает токсины? Или какая причина?
Нет, дело в том, что пол является самым грязным местом в нашей квартире, потому что больше всего осквернения, оскверняющей энергии находится внизу. Именно поэтому, когда мы спим, пол под тем местом, где мы спим, он как раз содержит себе, вот, наполняется вот этой энергией оскверняющей. И чтобы снять ее вот, отрицательное воздействие на сознание, нужно что сделать? Нужно протереть пол под тем местом, то есть под кроватью, если человек спит на кровати, под кроватью. Если он спит на полу, значит, нужно протереть пол в том месте, где он спал. Вот. Или если невозможно, то нужно хотя бы сбрызнуть водой это место. Угу. Вот. Если кто-то, допустим, не верит, я допускаю этот факт, что есть люди разумные, которые, допустим, не спешат ни во что верить, можно очень легко понять, что из-за энергии действует, пока мы спим. Это очень легко понять. Можно провести такой веселый эксперимент. Утром, когда вы встали, проснулись, вы не убирайте постель, а идите сразу, умывайтесь, мойтесь, приводите себя в порядок, как мы будем дальше немножко говорить. А после этого не пожалейте времени на это, чтобы повторить потом еще раз эту процедуру. Вот, предположим, вы пошли, умылись, почистили зубы, язык, все, приняли душ, а потом приходите и понюхайте постель, на которой вроде бы только что спали.
Почувствуете, что вот, это не то.
Да, все осквернения, оно очень чувствуется в виде запаха, очень хорошо чувствуется. Когда мы просыпаемся, кажется, ну лежу я в постели и лежу.
Вполне вроде комфортно, ничего. Нормально.
Да, кажется. Да, даже вставать не хочется, да. Так хорошо. Вот, однако же, когда человек пойдет и очистит свое сознание, даже пускай просто внешние процедуры по очищению сознания проведет в виде омовения и очистки всех отверстий тела, он потом придет, и если он понюхает, в чем он лежал, ему не захочется лежать, потому что он подумает: бог ты мой, в чем я тут всю ночь валялся. Вот, поэтому обязательно нужно или протереть пол в том месте, где человек спал, или на крайний случай, если нет возможности такой или нет времени, такое тоже бывает, я согласен, вот, то можно просто сбрызнуть водой. Удобнее, очень удобно это делать из таких вот пульверизаторов, которые, по-моему, для цветов, если я не ошибаюсь.
Да-да, вот я как раз таким и пользуюсь по утрам, и мне даже это очень нравится, так очень интересно получается.
Да-да, особенно если сверху еще на себя немножко
побрызгать. Да, особенно вот в эту жару.
Да, согласен. Теперь дальше. Следующее, что должен сделать человек. Человек должен сходить в туалет. Причем, чем серьезнее у него это получится, тем лучше. Потому что если человек рано встает, то, в принципе, через какое-то время у него вырабатывается естественная привычка в это время ходить в туалет, имеется в виду по-большому. Угу. Если вдруг это затруднительно или по каким-то, скажем так, причинам это не получается сделать, то, в принципе, к этому можно себя просто приучить. Главное здесь не проявлять только фанатизма, ну, не задерживаться, скажем так, в этом месте очень надолго, не мучить себя. Вот. А просто можно почитать, допустим, труды с вами Шивананда Сарасвати, с вами Сатьянанда Сарасвати по хатха-йоге, где очень подробно рассказываются все процедуры, какие нужно делать для того, чтобы кишечник работал ритмично. Самая же простая процедура, которая доступна всем без исключения, она заключается в том, что человек должен с утра, просто после подъема, выпить 1-2 стакана прохладной воды. Нужно, чтобы она была прохладная, не теплая и не холодная.
Это прохладная после омовения вода? Пить воду?
А?
После омовения? До. То есть сразу же можно встать и сразу выпить воду?
Встать и выпить 2 стаканчика, 1-2 стаканчика воды. Зачем это нужно? Вода очень сильно связана с праной, с энергией, с жизненной энергией. И когда мы пьем прохладную воду, прохладная вода означает, что прана, эта вода будет тонизировать движение праны в нашем кишечнике. Вода, она быстро попадает в кишечник, она его тонизирует, и кишечник, пробуждаясь, начинает сокращаться, и у человека возникает позыв в туалет. Такой вот нехитрый способ.
А если это дело все зимой происходит, и человек, допустим, склонен к замерзанию, вот мерзнет он часто, может ли он в таком случае такой тепленькой, горячей, даже, может быть, ближе к горячей воде попить? Или все-таки лучше прохладной?
Вы знаете, да, она должна быть приятной прохлады.
Угу.
Вот приятная прохлада, здесь не нужно, опять же, не нужно проявлять фанатизма, потому что теплое, сам факт, что что-то имеет теплое, вот, ну, теплую температуру, говорит о том, что оно расслабляет.
Угу.
Вот теплый душ, например, теплая еда, вот человек горячего поел, немножко такой теплой еды, да, он расслаблен сразу. Если же, допустим, что-то холодное, прохладное, человек до чего-то прохладного дотрагивается, куда-то выходит в прохладное место, он сразу тонизируется, то есть у него психика сразу напрягается немножко, в хорошем смысле этого слова. Тонизируется. Поэтому вода должна быть приятной прохлады, только приятной.
Да, вот вы сказали, что поели чего-то тепленького и сразу расслабиться хочется. Мне сразу вспомнилась фраза: «Ну вот, поели, теперь можно и поспать».
Да, совершенно
часто
верно.
Многим она, наверное, на ум приходит иногда.
Согласен. Итак, дальше. После того, как человек очистил свой кишечник и опорожнил мочевой пузырь, следующее, что нужно ему сделать, ему нужно почистить зубы, почистить язык. Те, кто не чистит язык, пожалуйста, проведите такой эксперимент. Вы убедитесь в том, что язык чистить необходимо. Утром, перед тем, как чистить зубы, возьмите, пожалуйста, чайную ложечку и просто вот так, перевернув ее, проведите, ну, той же самой перевернутой чайной ложечкой, немножко поскребите язычок. Вы увидите, сколько там накапливается токсинов. Эти токсины, если их не счищать с языка, они потом попадают нам же опять в желудочно-кишечный тракт, и они вызывают у нас интоксикацию. То есть будет снижение тонуса, снижение настроения.
Да, вот, кстати, хотела спросить, если человек пьет воду сразу же после пробуждения, вот эти токсины с языка, они не попадают внутрь? Стоит ли опасаться насчет этого?
Да, это возможно. В этом случае есть смысл почистить язык перед тем, как выпить воды.
Угу.
Да? Особенно если человек склонен к большим сильным интоксикациям, то есть очень достаточно много токсинов накапливается. Такое бывает даже у людей, которые просто соблюдают режим дня нормально, периодически бывает, токсинов гораздо больше становится. Вот. Это просто под влиянием судьбы происходит. В этом случае есть смысл почистить сначала язык немножко, а потом выпить воды и дальше заняться обычным утренним туалетом, так называемым.
Позвольте мне задать вопрос от слушательницы, просто чтобы мы не перескакивали, они у нас так в теме все. Светлана интересуется, можно ли пить воду ночью и благоприятно ли это?
Нет никаких проблем для того, чтобы пить воду ночью. Если возникает сильная жажда, можно попить воды ночью. Нет, я не вижу в этом никаких проблем.
Хорошо.
Особенно бывает, извините, что хочу закончить мысль. Особенно если жарко очень сильно, да, есть смысл попить воды.
Так что, Светлана, пейте на здоровье, если вам этого очень хочется. Такой совет.
Угу, хорошо. Итак, дальше. После этого, как человек сходил в туалет, нужно почистить зубы, почистить язык, нос, уши, глаза. В какой мере это все чистить? Здесь все зависит от того, насколько вы располагаете временем. Вот, потому что, например, если разобрать утренний, скажем так, мацион йогов, которые выполняют различные крии, то есть очистительные процедуры, то это требует достаточного количества времени. Однако же можно брать, допустим, не все из них, а только те процедуры, которые доступны нам, в силу нашей занятости и нашего энтузиазма. В целом же человек должен очищать утром все отверстия своего тела, все какие есть. Вот. Поэтому зубы, язык, нос, уши, глаза – это все должно обязательно очищаться. Следующее, что нужно сделать, если есть необходимость, нужно постричь ногти. Вот, дальше. Следующее, что нужно сделать, нужно побриться для тех, кто бреется, для мужчин. Нужно бриться все в это время. И после этого, когда все эти шаги сделаны, после этого нужно принимать прохладный душ, причем с головой, каждый день. Однако же, веды говорят, что для женщины мочить волосы каждый день – это крайне неблагоприятно.
Вот, я только хотела спросить насчет этого. Да, очень интересно.
Потому что женщины, вообще согласно ведической культуре, женщина всегда должна носить длинные волосы. Почему это необходимо для женщин? Потому что в волосах копится психическая энергия. И так как женщина имеет психику в 6 раз более тонкую, а значит в 6 раз более чувствительную и ранимую, нежели мужчина, то женщины, которые носят короткие волосы, они не имеют защиты, психической защиты от окружающего мира. В результате такие женщины очень склонны находиться в состоянии постоянного беспокойства. Однако же, даже те женщины, которые носят длинные волосы, психическую защиту получают только в том случае, если их волосы не распущены, а заплетены в косу. То есть женщина, если она хочет иметь психическую защиту от окружающего мира, чтобы... А что означает психическая защита для женщины? Она остается в состоянии спокойствия и умиротворения, даже если вокруг возникают какие-то раздражающие ее ситуации. Понимаете? То есть такая женщина должна... Женщина, которая имеет длинные волосы и постоянно носит их заплетенными в косу, она способна обрести... Она, точнее, получает эту способность без каких-либо дополнительных усилий. Если у вас есть желание обрести спокойствие и умиротворение, пожалуйста, откажитесь на какое-то время своей жизни от коротких стрижек, попробуйте отрастите волосы, вот, поносите их заплетенными в косу, результаты вы увидите сами. Ведь недаром же у нас, ну, у нас на Руси еще, ну сколько, 100-200 лет назад люди, в основном женщины, все носили длинные волосы, и они были заплетены в косу. Не факт, знали они об этом или не знали, почему это надо. Этот вопрос, к сожалению, у меня ответа нет, но факт остается фактом, что они это делали. И женщины были очень умиротворенными.
Варвара Краса, длинная коса, вспоминается мне такая героиня сказки. Вот, да, кстати, вы опередили множество моих вопросов, ну, пусть не множество, но хотя бы несколько, только я подумаю, вы сразу же отвечаете. Хорошо, давайте идем далее.
Итак, таким образом, тем не менее, веды говорят о том, что для того, чтобы очистить свое тонкое и грубое тело, человек должен принимать, и женщины, и мужчины должны принимать душ каждое утро с головой. Поэтому женщинам для того, чтобы не мочить волосы, нужно просто использовать шапочку для душа. Вот, и тем не менее, душ принимать нужно с головой. Это необходимо... По той простой причине, что вода, когда вода прохладная касается нашего тела, она очищает не только наше грубое тело, она очищает также и тонкие тела. И это очень легко понять. Смотрите, как убедиться в том, что вода очищает тонкое тело праны? Мы в душ заходим вялыми, а выходим бодрыми. Да, ведь в душ зачастую не хочется идти, особенно зимой.
Да, опять туда идти,
как на Колкову. Но я шучу, это не, на самом деле не так. Вот. Однако, когда человек душ принял, он оттуда выходит совсем другим, выходит бодрым, проснувшимся, полным сил. Дальше. Следующее. Как убедиться в том, что очищается тонкое тело ума? Настроение меняется. Очень часто, когда человек моется, как определиться, вот он правильно принимает омовение или нет? Если хочется во время омовения петь, вот просто хочется петь, человек принимает душ, ему петь хочется, нас утро встречает прохладным душем. Это говорит о том, что он правильно принимает омовение. Вода нужной температуры, не слишком холодная, не слишком теплая, но как раз та, которая нужна ему.
Тонкое тело очистилось и чувствует себя комфортно.
Да. И вот как раз вот этот факт, то, что у человека появляется бодрость, у человека появляется хорошее настроение, это как раз и говорит о том, что тонкое тело очистилось. Однако же веды говорят, что есть еще более эффективная методика. Если человек в момент принятия душа повторяет какую-то молитву, связывающую его с Богом, или воспевает святые имена Бога вслух, то в этот момент очищается еще и его разум очень сильно. Поэтому, уважаемые радиослушатели, которые занимаются духовной практикой, пожалуйста, не пренебрегайте этим простым способом с самого начала настроить свой разум, подготовить его к дальнейшему очищению.
Получится тогда очищение не только водой, но и очищение звуками, которые, нам уже известно, очень влияют на нас, определенные звуки.
Да, совершенно верно. Мы еще перейдем к ним обязательно.
Хорошо.
Чуть позже. А сейчас еще раз повторюсь. У нас процедура очищения человека после подъема состоит из двух частей. На первом этапе очищаются внешние. Происходит внешнее очищение, это то, что мы сейчас с вами рассмотрели. Процесс внешнего очищения состоит из 7 шагов, 7 этапов, то есть это уборка постели, протирание полов или сбрызгивание полов водой в том месте, где человек спал. Это очищение от продуктов жизнедеятельности нашего организма. Дальше очищение всех отверстий тела, стрижка ногтей, бритье и принятие прохладного душа с головой. Вот эти 7 процессов позволяют нам внешне очистить наше тело. Но для чего, возникает вопрос, зачем все это нужно? Это нужно для того, чтобы подготовиться к самому главному очищению, к очищению своего тонкого тела ума и тонкого тела разума, что самое главное. Потому что точно так же, как у человека, который утром не чистит зубы, дурно пахнет изо рта, уж простите меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, за эту правду жизни. Однако же это так.
Вот всем точно она так известна.
Точно так же тонкое тело человека, которое не очищает его, не очищает тонкое тело. Человек, который не очищает свое тонкое тело, его тонкое тело тоже дурно пахнет. Понимаете, как дурно пахнет, допустим, тонкое тело праны? Вечная вялость. Вялость, нежелание ничего делать, лень, не хочу на эту опять работу идти. Это фактически плохой запах от тонкого тела праны.
Алексей, тонкое позвольте
тело
ума,
вот, плохо пахнет, да-да.
Да, позвольте вас перебить, потому что мне не хочется, чтобы мы вот так перескакивали с одной темы на другую. Мне бы хотелось вопросы, которые к нам приходят, сразу же задавать. Пока мы не перешли очень так основательно к теме очищения тонкого тела, вот по поводу душа, спрашивает Вера. Очень интересная информация, но как правильно выполнять режим дня, если сразу же после сна и утренних процедур по плану дня ходьба или бег час-полтора? Принимать душ до пробежки или после нее? Вот в чем вопрос.
Спасибо, Вера. Понимаете, согласно ведическому знанию, утреннее время до восхода солнца, оно предназначено только для одного занятия, для занятия духовной практикой. Все виды динамической гимнастики, такой как бег, там, прыжки и прочее, лучше выполнять, когда солнце уже пересечет астрономический горизонт. Почему? Потому что, понимаете, для каждого вида деятельности в сутках есть наиболее подходящее время. Пока Солнце не пересекло горизонт астрономический, Земля находится под влиянием силы благости. И если человек это время тратит именно на самосовершенствование, то именно в это время эти занятия принесут самые благоприятные, самые эффективные плоды. Поэтому я рекомендую вам, уважаемые Веры, в это время, если есть у вас такая возможность, просто повторяйте молитвы или занимайтесь мантрой медитации, или желайте всем счастья, если вы не определились с вашей духовной традицией. Поверьте, эта деятельность даст вам гораздо больше в жизни, нежели пробежка. А вот дальше уже, после этого, пожалуйста, вы можете совершать какую-то пробежку, если у вас есть такая возможность. Это будет очень хорошо. Таким образом, ответ на ваш вопрос звучит так. После подъема вы должны принять омовение, совершить молитву или почитать настрой. После этого вы можете совершить свою пробежку, а после этого вам необходимо будет еще раз принять душ, чтобы смыть пот и пойти на работу, допустим, или на учебу, пойти чистой. Такой ответ.
Угу. Спасибо вам за ответ. И теперь очень интересно было бы послушать об очищении тонкого тела и всего остального.
Итак, продолжим. Итак, ум у нас пахнет чем? У нас ум пахнет плохим настроением. Все раздражают, все плохо. Почему-то все вокруг мне мешаются, на меня не так смотрят, на меня косятся, мне не то говорят. Вот это все означает плохой запах из ума, плохое настроение. И плохой запах из разума означает все плохо. Все плохо. Жизнь не удалась, все вокруг просто плохие, мир плохой, государство плохое, президент плохой, начальник тоже плохой. В общем, все плохие. Это означает плохой запах из разума. То есть почему человек, должен очищать эти тонкие тела тоже? Ну, потому что от состояния тонкого тела зависит, в конечном счете, наша судьба. То, как настроен наш разум, определяет то, как мы будем действовать в этот день. А от того, как мы будем действовать в этот день, мы получим те или иные результаты этих действий неизбежно. Результаты наших действий формируют нашу же собственную судьбу, как текущую, так и будущую. Поэтому любой разумный человек, понимая это нехитрое логическое построение, он должен понимать, что предварительное очищение внешнего тела, то есть грубого тела, оно нужно только для того, чтобы потом эффективно очищать внутреннее. Тонкие тела. И для очищения тонких тел существует только один способ. Этот способ называется действие через звук. То есть вся молитвенная практика, вся практика мантры-медитации, практика чтения настроев, она как минимум должна быть привязана к чему? Цель какая? Очистить свое понимание счастья. То есть обрести более возвышенное понимание того, что является целью в жизни, что является главным пониманием счастья для человека. Вот. Именно поэтому каждый разумный человек должен ввести в свой ежедневный утренний мацион еще и... То есть уделять какое-то время своей жизни утром тому, чтобы очищать свои не только грубые, но и тонкие тела с помощью звука. Итак, после того, как человек совершил все необходимые очистительные процедуры, которые дают ему, кстати, возможность и силы действовать, очень эффективно действовать в течение всего дня, на следующем этапе мы с вами разберем, как же планировать свой день. Потому что я говорил много раз, и еще раз повторю, в определенное время суток эффективно заниматься определенной деятельностью. И тот человек, который учитывает применяет в своей жизни это знание, он получает способность очень эффективно действовать в течение всего дня. Итак, до 6 часов утра, имеется в виду астрономическое время, до 6 часов утра лучше всего заниматься только духовной практикой и медитацией. Молитвы читать, самое эффективное время это до 5 утра, то есть, допустим, с 3:30 до 5, но это для очень продвинутых личностей. В основном до 6 утра, это тоже очень хорошо. Дальше, с 6 до 7 часов утра, это время предназначено для запоминания. Почему это происходит? Это интересная вещь. В это время, с 6 до 7 утра, энергия Солнца находится в гармонии и в равновесии с энергией Луны. А наша память зависит как раз от действия этих двух планет – Луны и Солнца. Солнце дает нашей памяти остроту, то есть способность схватывать и проникать, а Луна дает продолжительность, то есть действует на долговременную память, продолжительность запоминания. Таким образом, если человек с 6 до 7 утра начинает что-то учить, заучивать, то даже если у него слабая память, то в это время, если он занимается в это время с 6 до 7 утра, он может запомнить все, что угодно. И у него будет очень хорошо в памяти откладываться.
Поэтому, студенты, готовьтесь к экзаменам с 6 до 7 утра.
Совершенно верно.
А не в последнюю ночь до экзамена.
Дальше. Хорошо. Если человек... Однако же, вот это время, оно предназначено только для запоминания. То есть человек, скажем так, механически запоминает то, что он изучает. Если же человек хочет еще подключить эмоции, то есть хочет прочувствовать то, что он запоминает, то он должен продолжать этим заниматься дальше с 7 до 8 часов утра. То есть с 7 до 8 часов утра подключается способность не только запоминать, но и проникать в это, то есть сопереживать тому, что мы изучаем. Дальше. С 8 до 9 утра начинает включаться логическое мышление. Поэтому человек должен с 8 до 9 утра посвящать свое время чему? Тем занятиям, которые требуют логического мышления, которые требуют каких-то, допустим, размышлений, например, там, математика или еще что-то. Изучение с позиции рационального подхода, когда человек ставит какую-то задачу и с помощью логических построений, то есть так как начинает уже преобладать первый элемент огня, а логика как раз и есть процесс трансформации одной мысли в другую, то есть это огненный процесс, Вот человек начинает, получает возможность очень эффективно логические мысли преобразовывать свое понимание вещей от одного к другому. Дальше. С 9 до 10 часов утра уже нужно работать со статистикой, с документами, уже основная идея обучения, как, то есть воспринятие чего-то нового, в это время уже должна потихонечку заканчиваться. Почему? Потому что в это время уже достаточно сильно поднимается солнце, а солнце несет в себе энергию страсти. Вот, поэтому с 9 до 10 часов утра это фактически последний час, когда нужно очень глубоким интеллектуальным трудом заниматься. С 10 до 11 часов утра способность к интеллектуальному труду у нас начинает сильно снижаться. Мы выходим в состояние достаточно сильной страсти, и в это время лучше всего заниматься чем? Что-то просматривать, что-то пролистывать, что-то заниматься какими-то организационными вещами больше, нежели пытаться изучать что-либо новое. Потому что в это время, так как мы входим уже в состояние силы страсти, на нас начинает влиять эта сила, мы ее еще будем изучать на будущих беседах, в будущих беседах наших. Вот. Нет смысла пытаться глубоко что-то понять, потому что страсть, она нас напрягает, причем очень излишне напрягает, она не дает возможности глубоко проникать в тот предмет, который мы изучаем. Итак, согласно ведическому знанию, в 11 часов утра процесс учебы должен завершаться. И в это время как раз нужно садиться обедать.
В 11 утра?
Да, с 11, в 11 самое лучшее время для обеда. В ведах сказано как? Вот насколько человек хочет сохранить свои интеллектуальные способности во второй половине дня, вот настолько рано он должен обедать. Если хочется, чтобы интеллект был сохранный во второй половине дня, нужно кушать с 11 до 12. Если хочется, чтобы интеллект уже потихонечку немножко так на треть где-то страдал, нужно с 12 до часу. Если после обеда нужно просто тупое бормотание, значит с часу до двух. А если болезни, то после двух.
Да. Выбирайте сами, что вам больше всего в этой жизни нужно, и, соответственно, время обеда. Хорошо, да, то есть, значит, если человеку очень хочется покушать в 11, он смело может это делать и даже будет знать, что это только благо ему принесет.
Да, совершенно верно.
Спасибо, очень интересно. Продолжаем.
Хорошо, продолжим?
Да, конечно.
Хорошо, итак, с 12 до 18 часов – это время активного физического, или если человек работает головой, то это время активного психического труда. Причем какого труда? Менеджмент, бизнес, притворение планов, которые разработаны в первой половине дня, или, допустим, каких-то долгосрочных планов, но они уже готовы, понимаете, детально проработаны. А вторая половина дня предназначена для того, чтобы реализовывать то, что было наработано в первой половине дня. И в это время как раз, вот, занимаясь таким трудом, все вот эти цели можно достигать быстрее, проще, эффективнее и качественнее, что самое главное, чем занимаясь этим в любое другое время. Дальше. В 18 часов человек должен отойти от дел, и он должен готовить себя к тому, чтобы правильно отдохнуть. То есть он должен успокаиваться. Он должен... Причем, что значит успокаиваться? Успокаиваться – это не значит лежать перед телевизором и смотреть, там, допустим, какой-то очередной сериал там, или футбол. Я не против футбола и сериалов, однако же есть более эффективные способы отдыхать. Отдыхать означает, например, слушать что-то интересное, приятное и полезное, что самое главное. Вот. Ну, например, можно слушать какие-то лекции. У нас с вами, вот, кстати, вот 18 часов – самое оптимальное время для того, чтобы вот нам с вами беседовать. Это очень хорошо.
Стараемся.
Вот. И дальше, с 21 до 22 часов человек должен ложиться спать. Здесь осталась у нас не рассмотрена одна важная деталь. Дело в том, что в основном мы сейчас, наша жизнь такова, что мы вынуждены работать где-то не дома. То есть мы утром уходим на работу и вечером приходим. И поэтому очень важным является тот факт, как человек должен правильно себя вести, когда он приходит с работы. Первое, что нужно сделать, когда человек приходит с работы, это сразу идти принять душ. Не нужно садиться, с кем-то разговаривать, какие-то вести беседы, там, обсуждать какие-то вопросы. Это делать не нужно. Лучше отставить все эти рассмотрения всех этих вещей, всех проблем, решения всех проблем и там разговоры все оставить на потом. Почему? Потому что в течение дня, хотим мы этого или не хотим, мы напрягаемся, наша психика напрягается, мы контактируем с большим количеством людей, даже если вроде бы и работа не предназначена, не связана там, допустим, с большим коллективом. Тем не менее, все равно мы напрягаемся, мы зачастую неправильно контактируем с людьми, мы, из-за этого мы оскверняемся, наше сознание оскверняется. И когда человек приходит в состояние напряжения такого вот, с работы, он должен что сделать первым? Первым делом он должен снять с себя это напряжение, снять с себя последствия своего неумелого общения с окружающим миром. И самый эффективный способ сделать это пойти и принять душ. Однако же в этом случае вода должна быть приятной теплоты. Если утром человек должен омовение совершать водой приятной прохлады, а для мужчин можно и достаточно холодной водой омываться, если только нет противопоказаний, там, если суставы не болят, почки не болят, то есть здоровье позволяет, вот, то вечером душ должен быть приятный, прохладный, а кому нравится, он может быть даже горячим. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы расслабить психику. И человек, когда выходит из душа, он должен чувствовать приятное расслабление. И уже после этого можно спокойно общаться со своими близкими, с женой, с детьми, с мужем. Можно общаться уже, не боясь за то, что то напряжение психическое, которое человек принес с собой с работы, оно неизбежно выльется на этих людей. Вот. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не пренебрегайте этим простыми правилами. Они помогут очень здорово укрепить отношения, потому что очень часто люди, недооценивая вот этот факт, они начинают накопленное на работе напряжение или какое-то неудовлетворение потом выливать на своих домашних, и ничего хорошего, естественно, из таких разговоров потом не получается.
А нужно всего лишь принять душ и расслабиться.
Да, совершенно верно. А после душа, если человек находится в страсти, он должен еще и обязательно что-то скушать, чтобы окончательно успокоиться и забыть про все. Вот. Итак, дальше. С 21 до 22 часов человек должен ложиться спать. Для того, чтобы, как мы уже говорили, чтобы психика, которая достаточно интенсивно работает у нас в течение дня, имела возможность до 12 часов полноценно отдохнуть. Вот это вкратце, в принципе, все, что можно сказать о режиме дня. Можно очень много, допустим, углубляться в его описание, как это нужно делать, как должен вести себя муж, как должна вести себя жена. Может быть, в будущем мы и будем об этом беседовать, но это уже больше связано с семейными отношениями. Наша же задача сейчас, не отвлекаясь, разбирать влияние времени на нас.
Да, вот вы сказали такую фразу, что психика должна успеть отдохнуть до 12 часов ночи, и те слушатели, которые не слушали наши предыдущие эфиры, могут неправильно понять, что после 12 нужно вскакивать и идти что-то делать.
Ну, вы знаете, на это, Олеся, я могу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что у нас есть записи бесед, которые мы проводили до этого, они могут послушать их, и так или иначе они смогут понять, что не надо вставать в 12 ночи. Ну, в общем-то, вряд ли у кого-то возникнет сильное желание вставать в 12 ночи. В целом нужно ночью спать. Вставать нужно утром часов в 5, мы уже говорили. Для человека, который, для среднестатистического, скажем так, человека земного типа, нужно ложиться в 10, вставать в 5. Это самое оптимальное время. То есть 7 часов сна, да, вполне достаточно для человека, который находится под влиянием силы страсти.
Да, я тогда в таком случае напомню, что записи наших предыдущих эфиров вы можете найти, как всегда, в разделе «Университет» на сайте vedaradio.ru. Найдите, пожалуйста, подраздел «Вселенная и мы». Вот там найдете все, что вам нужно. Наши несколько предыдущих эфиров касаются как раз режима дня, немного о питании мы говорили. В любом случае, там много всего интересного и полезного. Продолжается наш эфир с Алексеем Маховым, и сейчас мне хочется обратить внимание на вопросы, которые к нам приходят. И вот смотрю я в Skype и радуюсь тому, что наши слушатели даже из Канады нам могут дозваниваться. Анжелика, насколько я понимаю, у нас уже в эфире. Алло, здравствуйте.
Алло, Хари Кришна, Хари Бо.
Здравствуйте, да, пожалуйста. Анжелика, очень рад вас слушать.
Здравствуйте, Алексей, вам низкий поклон, здравствуйте. Я вот хотела бы задать вопрос, можно, да, спросить?
Да, конечно, вы в прямом эфире, вас все слышат, я слышу, Алексей слышит, и, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Я вот хотела спросить, у меня ребенок маленький, девочки, 9 месяцев, вот как быть с ребенком, как соблюдать с ребенком режим дня? Потому что я вот когда просыпаюсь, ну, разное время, она плачет, и ночью бывает, и утром рано, и как-то у меня вот зубки режутся, очень сильно плачет, и я не знаю, или мне это ждать в душ обмываться, или ее мыть, и в общем, вот такая вот, вот что вы посоветуете, как все это правильно делать?
Спасибо, Анжелика, это очень практичный вопрос. В этом случае нужно придерживаться того режима дня, который вы можете соблюдать в той ситуации, в которой вы находитесь. Вы должны, самое главное, что вы должны знать, режим дня в вашем случае нужно соблюдать вам. Вашему ребеночку режим дня соблюдать совершенно не обязательно, он у него свой. Вот, мы уже об этом говорили, и до 5-7 лет ребенок может спать, когда хочет, кушать, что хочет, когда хочет, в рамках того, что, ну, кушать имеется в виду ту пищу, которая ему, которая является пищей для человека. Вот, однако же, для него режима питания, как такового режима дня не существует. Однако же, для вас, как для взрослого человека, да, хоть вы сейчас являетесь мамой малышки, тем не менее, вы должны по возможности стараться соблюдать режим дня. Что же сказать конкретно? Смотрите, если у вас сейчас вот у ребенка режутся зубки, в результате он беспокоится ночью, он плачет, он часто просыпается, естественно, вы тоже просыпаетесь, вы не высыпаетесь. Что нужно делать? Желательно вам все же вставать тоже в это время. До 6 утра вам нужно вставать, а отдыхать в течение дня, когда ребеночек отдыхает, вам тоже можно отдыхать. Только в это время вам днем, когда вы отдыхаете, вам желательно глубоко не засыпать. То есть не надо ложиться. Понимаете, не надо спать, допустим, 2 часа, потому что в противном случае, особенно во второй половине дня. Потому что в этом случае вы входите в конфликт с силой солнца, и вы даже сами почувствуете, вроде бы 2 часа поспали, проснулись, голова квадратная, сил никаких нет, настроения нет, ничего нет, ничего делать не хочется, то есть полностью оскверненное состояние.
Да, лучше, когда все-таки голова круглая, а не квадратная.
Конечно, потому что что в этом случае нужно делать? Допустим, у вас ребеночек ночью часто просыпался, допустим, из-за того, что резали зубки. Вы тоже, допустим, 3-4 раза вставали. Допустим, к утру он успокоился, уснул. Вы пошли 5:30, там, проснулись, приняли омовение, почитали, позанимались духовной практикой, почитали мантру, сколько была возможность. Потом ребеночек проснулся, вы его, допустим, покормили, там, с ним немножко повозились. Он уснул, и вы тоже можете идти подремать. Садитесь на диван, садитесь на кресло, рядышком с ребеночком, чтобы рука у вас, ну, чтобы телесный контакт с ним был. Вот. И просто тоже он уснул, и вы дремите тоже. Вы увидите, вы будете дремать 30-40 минут. Все, через 30-40 минут вы проснулись и будете чувствовать себя бодро. Через какое-то время захотелось еще. То есть то же самое, ребеночек уснул, и вы вместе с ним тоже сели, подремали. Понимаете? Вопрос. Алло, Анжелика, вы меня слышите?
Слушай, да, я все прослушала. Дело в том, что она у меня вообще практически не спит. 10-5 минут – это ее сон. Она вообще спать не любит днем. Так вот я, как говорится, целый день такая уставшая, вот, и у меня вот и остается, что 5 минут только глаза закрыть. Очень редко.
Хорошо, Анжелика, в этом случае, если у вас действительно вот такая ситуация, вы можете прямо вместе с ней ложиться. Прямо вместе с ребеночком ложитесь. Если она сама не спит, допустим, больше получаса, тогда вы смело можете ложиться и спать вместе с ней. Здесь в этом случае никаких проблем нет. Потому что вы не сможете глубоко провалиться в сон, вам ваш ребенок не даст такой возможности. Тогда все нормально, можете смело ложиться рядышком и спать вместе.
А вот скажите, пожалуйста, я вот читаю джапу 16 кругов каждый день, а вот скажите, у меня бывает, ну, утром мне получается вычитывать какое-то определенное количество, а потом я уже дочитываю в течение дня или записываю долги, потом вычитываю. Это нормально?
Это нормально. Это нормально. В вашей ситуации, особенно вот сейчас период идет, когда у ребенка зубки режутся, вы должны понимать, что не надо ставить Бога между собой и ребенком. Понимаете? Вот получается у вас вот так вычитывать ваши круги, заниматься духовной практикой, не снижая стандарты. Молодец, честь вам и хвала. Продолжайте так, как вы делаете. Когда ребеночек подрастет, у вас зубки перестанут резаться, он станет спокойнее, будет спать нормально уже. Тогда сможете опять перенести всю свою духовную практику на утро. Сейчас есть возможность в течение дня там дочитывать, допустим, то, что, ну, то количество заниматься духовной практикой, не снижая своего стандарта, прекрасно. Делайте так, как получается. Все нормально. Нет здесь никаких проблем.
Анжелика, вам спасибо за звонок. Всего вам доброго. На ваши вопросы отвечал Алексей Махов. И на следующие вопросы он также даст ответ. И наш эфир продолжается. Напомню, что это прямой эфир, и вы слушаете Аюрведа Радио. Следующий вопрос пришел от Евгении. Подскажите, пожалуйста, что делать, если каждое утро у меня жуткое чувство жажды, сухости во рту, а также голод. Поэтому утренние молитвы для меня представляют очень большое преодоление, и я чувствую себя очень некомфортно. Тороплюсь и бегу на кухню пить и завтракать. Также появляется по утрам сильнейший и неприятный запах изо рта. Потом он исчезает после завтрака, чистки зубов. Вот это первая половина письма, а вторую я тогда после этого ответа зачитаю.
Да, хорошо, давайте по частям. Итак, то, что у вас возникает сильное желание кушать, и у вас возникают такие неприятные симптомы, как раз говорит о том, что у вас, наверное, очень сильная огненная натура. То есть достаточно так сильно проявлены огненные планеты у вас. И в характере в том числе. Даже вот Олеся, читая ваше письмо, читала его так с чувством. Что делать в этом случае? Во-первых, для вас крайне желательно очень четко соблюдать режим дня. Вечером у вас не должно быть никаких острых специй. Никаких, только сладкие. Те специи, которые несут энергию Луны. Не кушайте на ночь ни в коем случае. Не удалось поужинать, замените молоком. Теперь дальше. Что касается утра. Если вы просыпаетесь и у вас настолько сильное чувство голода, что оно заслоняет от вас все остальное, то для вас специально Аюрведа для вас предлагает очень хорошую методику. Разогревайте утром, немножко подогревайте молоко, и его можно в это время пить в прохладном виде. Прохладное коровье молоко. Выпивайте стаканчик прохладного коровьего молока. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы ваше чувство голода на какое-то время покинуло вас. И, пожалуйста, можете заниматься духовной практикой, потому что молоко, выпитое в это время, оно никоим образом не нарушает состояние сознания, наоборот, оно его стабилизирует и дает ему, оно очищает его, и ваша духовная практика в это время будет даже еще более эффективной, чем без него. Помимо этого, вы не будете отвлекаться на вот это чувство голода. Пожалуйста, вот такой вот простой рецепт для вас.
Хорошо, спасибо вам за ответ. А далее у нас два вопроса, схожие по тематике. Первый вопрос от Светланы. В какое время суток лучше заниматься хатха-йогой? А второй вопрос от Екатерины. Какое время лучше выделить для занятий спортом? Хочется заниматься йогой, танцами и ходить в бассейн. И может одно занятие быть в первой половине дня, а второе во второй. Как правильно должно быть это все организовано?
Ну, здесь все очень сильно зависит от ваших устремлений. Понимаете, дело в том, что, например, если посмотреть, когда рекомендуют заниматься хатха-йогой, такие известные учителя хатха-йоги, как тот же с вами Сатьянанда Сарасвати, с вами Шивананда Сарасвати, это утро. Утро. То есть, согласно, допустим, с вами Сатьянанда Сарасвати, человек утром должен заниматься сначала хатха-йогой, пранаямой, потом он должен заниматься воспеванием, то есть это молитвенная практика или мантра медитации. Вот после этого уже дальше идет его так называемая карма-йога или его труд на благо всех живых существ. Так в основном живут все люди. Вот. Дальше есть также вечерние комплексы, которые направлены на то, чтобы человек, например, такой комплекс, как Чандра Намаскар, он дает возможность очень сильной стабилизации ума. Если сурья-намаскар дает проникновенность уму, наделяет человека силой, энергией активной, то чантра-намаскар, например, тот же самый комплекс хатха-йоги, он дает очень сильный контакт с луной, позволяет человеку накапливать оджас, позволяет человеку стабилизировать свой ум, который постоянно у нас блуждает, бегает туда-сюда. То есть все зависит от того, чего вы хотите добиться. Дальше активная спортивная жизнь, то есть какие-то спортивные мероприятия. Хороши либо в первой половине дня после, но не самое раннее утро, а где-то с 10, допустим, до 11. Если вам, допустим, вы ничего не хотите изучать, а вам больше нравится бегать или, там, допустим, заниматься какими-то другими активными видами спорта, пожалуйста, делайте это. Также это можно делать через 2 часа после еды, то есть с 4 до 6 вечера этим тоже вполне можно заниматься. Нет никаких проблем. Вот. Дальше плаванием можно заниматься после 6 вечера тоже, потому что контакт с водой, он дает хорошее расслабление, то есть он также стабилизирует и расслабляет психику. Особенно если это не связано с идеей даешь, а просто человек плавает, скажем так, в свое удовольствие там, в бассейне или в реке, или еще где-то. Это очень хорошо. То есть, еще раз повторю, активные занятия спортом лучше всего совершать с 10 часов до 12 дня. И дальше, если в 12 у человека, допустим, в час у человека обед, то с 3 до 6. Вот как раз вот это время. Теперь дальше, занятия плаванием можно проводить и после 6 вечера, потому что они связаны с контактом с водой, и если они не связаны со страстными устремлениями, то выше, сильнее, быстрее даешь, то, в принципе, очень хорошо. Можно заниматься и с 6 до 7, например, ходить в бассейн, это тоже очень хорошо. От чего бы я хотел предостеречь уважаемых радиослушателей, особенно женщин и девушек, пожалуйста, не занимайтесь активными какими-то видами спорта вечером в 8, в 9, вечера. Вот я, например, сейчас живу в Москве, я вижу, достаточно распространено. Ничего хорошего, ни к чему хорошему не приводит это. Возникает надрыв в психике, потому что психика должна в это время уже отдыхать, понимаете, готовиться к отдыху. А человек в это время в состоянии напряжения постоянно ее держит. Он там, ну, на фитнес ходит, бегает, прыгает. Поверьте, вечер не для этого предназначен. Может быть, какую-то бодрость тела или крепость мышц вы и получите, это факт. Но параллельно с этим вы получите еще постоянную усталость, постоянную невозможность выспаться. У вас сон увеличится, но его качество ухудшится. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, занимайтесь активными видами спорта в подходящее для этого время.
Спасибо вам за ответ. Вот Вера, пожалуйста, пишет. Вера пишет: замечательно, что в Торонто мы можем слушать вас и получать ответы на вопросы. Спасибо. Вот лично мне это тоже очень нравится и радуется сердце, когда слушатели из других стран нам звонят или пишут. Я вижу в скайпе, из какой они страны, из какого города, вот до чего техника дошла. И, в общем-то, мы пользуемся ее преимуществами, и от этого всем хорошо. Несмотря на то, что мы все далеко друг от друга находимся, но можем общаться и получать благо. Но вот вопрос Веры. Если режим дня предполагает обед с 11 до 12, во сколько должен заканчиваться завтрак?
А мы сейчас как раз к этому перейдем. Спасибо, Вера. Отличный вопрос. У нас как раз режим питания – следующая тема. Поэтому, ну, я отвечу на ваш вопрос. Оптимальное время – 7-8 часов, с 7 до 8.
То есть в 7 начать, 8 закончить, ну, приблизительно.
Вы знаете, это серьезный завтрак.
Я вот сказала и сама представила целый час.
8 меня из-за стола можно будет выкатывать.
Серьезный завтрак, тогда, наверное, в 11 и обедать не захочется, если так уже.
Согласен, если только через неделю.
Хорошо, в этот промежуток с 7 до 8 завтрак должен начаться и закончиться. Вот такие рекомендации. И, насколько я поняла, вот как раз о режиме питания мы поговорим в нашей следующей беседе через неделю.
Да, пожалуйста, мы можем перейти к ее рассмотрению через неделю. Если есть какие-то вопросы, можно сейчас поотвечать на них, если есть время.
Да, конечно. Это не говорит о том, что наша сегодняшняя беседа закончена. У нас еще есть несколько вопросов. Вот, например, Константин пишет: у меня часто идет кровь из носу. Может ли это быть связано с неправильным режимом дня?
Вы знаете, Константин, очень сложно ответить на ваш вопрос. Связать одно с другим, конечно же, можно с помощью цепи каких-то логических рассуждений. Вот. Однако же невозможно вот просто по тем, потому что вы сказали, дать точное понимание того, почему у вас идет кровь из носа. Однако же, в целом я хочу сказать, что 50% болезней, которые и недомоганий, и проблем со здоровьем, которые у нас в жизни присутствуют, связаны с тем, что мы не соблюдаем режим питания и режим дня. И я могу вам сказать со 100% вероятностью, что если вы начнете соблюдать режим питания и режим дня, ваше самочувствие однозначно улучшится. Перестанет ли идти у вас кровь из носа или не перестанет, этого я вам, к сожалению, сказать не могу, потому что у меня не хватает ни знаний, ни информации для этого. Однако же то, что вы определенно начнете себя лучше чувствовать и эффективнее жить, то есть за день вы сможете делать больше, радостнее, веселее, энергичнее, понимаете, и самое главное, качественнее. Вот за это я вам ручаюсь, потому что то, что я сказал, это не я придумал, понимаете, это написано в Ведах, а Веды, являясь абсолютным знанием, не имеют сослагательного наклонения. Там просто, как в инструкции написано, делаешь так, будет так, делаешь так, будет так. А моя задача здесь заключается в том, чтобы просто рассказывать вам об этом на основании и своего, в том числе, опыта. Вот, угу. Так что, пожалуйста, Евгений, попробуйте, начните соблюдать режим дня, и вы увидите результаты сами.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Сергея. Пишет он: если не удалось лечь вовремя, а встаю я в 4:30, можно ли после омовения и молитвы поспать еще немного?
Да, это возможно в каких-то случаях. Вопрос в том, как спать. То есть вам не нужно ложиться. Вы можете подремать. То есть вы можете сесть, допустим, в кресло или сесть на диван и какое-то время подремать. Обычно 30-40 минут достаточно для того, чтобы восполнить недостаток сна, если вечером поздно легли.
Угу. Да, спасибо. Уже неоднократно мы упоминали это и давали подобные советы в наших эфирах. Так что рекомендую всем обращаться в наш раздел «Университет», подраздел «Вселенная и мы» и прослушивать предыдущие лекции. Возможно, там уже есть ответы на ваши вопросы. А пока мы продолжаем, это прямой эфир, и парочка вопросов у нас еще осталось. Здравствуйте. Можно ли с утра, почистив зубы, язык, приняв душ, слегка перекусить фрукты и кефирчик, а потом начать читать молитвы? И во сколько лучше делать чандра-намаскар? Ну вот, мне кажется, на эти вопросы вы практически уже и отвечали.
Ну ничего, я думаю, может быть...
Может быть, еще что-то добавите?
Не слышал их, да? Ну, на первый вопрос я вам сразу хочу сказать, что нет.
То есть фрукты, кефирчик тут отпадают в любом случае?
Да, фруктики и кефирчик отпадают по той простой причине, что когда мы... что-то, кроме коровьего молока, мы кладем себе в рот, и это попадает к нам в желудок. Вся энергия начинает скапливаться там, в желудке, понимаете? В результате ваши занятия духовной практикой перестанут быть эффективными. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность не кушать утром, то лучше всего заниматься духовной практикой до того, как вы что-то начинаете кушать. Если же нет такой возможности, у вас очень сильное желание что-то скушать, то, пожалуйста, выпейте стакан прохладного молока. Я уверяю, вам вполне будет достаточно. Даже многим будет много. Достаточно будет всего полстакана молока выпить. И этого будет достаточно, чтобы ваше чувство голода, оно было бы удовлетворено на то время, пока вы будете заниматься духовной практикой.
Да, когда время позволяет пить только молоко, организм кефирчиком не обманешь.
Это точно. И что касается чандра-намаскара, так как чандра-намаскар – это в переводе с санскрита звучит как процесс приветствия Луны, то нужно делать тогда, когда Луна усиливает свое влияние, когда она нарастает. Это происходит вечером. Поэтому лучше всего чандра-намаскар делать вечером, после 6 вечера.
А если Луны почти не видно, вот когда последние лунные дни или самые первые?
Ну, это не имеет значения, она же все равно существует.
Угу. Вот. То есть, если мы ее не видим, это не значит, что ее нет, да, действительно. Вполне логично и все понятно. Спасибо вам за ответы. Следующий вопрос от Марины. Можно ли пить кедровое масло по утрам? Прочитала, что оно очень полезно для организма. В инструкции сказано, что принимать его нужно по чайной ложке натощак. Вот на такой вопрос вы могли бы ответить?
Ну, я не могу вам сказать точно, полезно ли оно именно вам. Почему? Потому что в этом мире нет панацеи. И также в этом мире нет общих рекомендаций по питанию. Каждый человек представляет собой индивидуальность. На каждого из нас действует свой набор сил, который определен нашей судьбой. В результате нельзя сказать, что кедровое масло подходит абсолютно всем. Понимаете? Поэтому нужно выяснить для себя, насколько оно вам подходит. И если оно вам очень хорошо подходит, то вы можете его использовать в пищу. Если же оно вам вообще не подходит, понимаете, то это говорит о том, что если то же самое кедровое масло, оно будет вам, ничего хорошего оно вам не принесет. В лучшем случае вы просто ничего не почувствуете от того, что вы пьете это масло. Тем более, я так понимаю, вы его натощак пытаетесь пить. Как определить, масло подходит или не подходит?
Да, вот интересно.
Да, это на самом деле это несложно. Нужно просто потренироваться. У доктора Олега Геннадьевича Турсунова есть такие брошюры, в которых он описывает методику подбора, например, лечебных повязок по запаху. Запах вещества полностью описывает его воздействие на нас. И нужно определять, в принципе, по запаху можно определить любое вещество, подходит оно нам или не подходит. И, например, как определить, подходит вам масло или не подходит. Вы просто берете это масло, открываете его, подносите к носу, зажимаете правую ноздрю, а левой ноздрю начинаете вдыхать запах. И если запах масла легкий, свежий, приятный и прохладный, вот вы чувствуете вот эти все его качества, то тогда это говорит о том, что это масло вам подходит, и вы можете использовать его, и оно будет вам помогать, будет вас лечить от каких-то болезней, давать вам бодрость и прочее, прочее. Если же запах от этого масла, допустим, он тяжелый, такой липкий, душный, ну, как еще сказать, едкий бывает, вот, знаете, с таким оттенком каким-то неприятным, неприятный запах. Это говорит о том, что бы там ни писали в аннотации к этому маслу, именно это масло вам не подходит. И если вы его будете принимать, ну как, в пищу, то ну, в лучшем случае ничего, никакого эффекта не почувствуете. А в худшем случае у вас могут, например, начаться проблемы с пищеварением или еще какие-то проблемы могут быть. Знаете, я не могу сейчас подробно это все описывать, я вас отсылаю к брошюрам Олега Геннадьевича Турсунова. Они называются «Лечение мигрени», «Лечение гипертонии», «Лечение, если не ошибаюсь, пневмонии», «Лечение гриппа». Любую из них вы можете открыть, посмотреть. И там очень подробно описана эта методика. Она очень простая и, в принципе, доступна каждому. Каждый человек может с помощью этой методики для себя подобрать то, что ему подходит, и разобраться вообще в том, что ему подходит, что нет, что будет его лечить, а что будет ему просто вредить. Вот спасибо. К этим брошюрам я вас отсылаю за дополнительной информацией.
Спасибо за ответ. На сегодняшний день и на этот момент те вопросы, которые к нам пришли, уже разобраны. Спасибо вам, что снова были с нами. И до встречи через неделю, Алексей.
Всего хорошего, Олеся. До свидания, уважаемые радиослушатели.
До свидания.
До новых встреч.